Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Воспоминания товарища обер-прокурора Святейшего Синода, князя Николая Давидовича Живахова. Мы знакомим вас, дорогие слушатели, с воспоминаниями товарища обер-прокурора Святейшего Синода, князя Николая Давидовича Живахова. Книга издана в Санкт-Петербурге в 2008 году, по благословению Высокопреосвященного Вениамина, архиепископа Владивостокского и Приморского. Глава 13. Гетман Павло Скоропадский. Опереточным было появление на сцене «гетмана» в кавычках Скоропадского. Роли были распределены между немцами, прятавшимися за кулисами, и группою избирателей, выступивших вперед. Самый акт избрания гетмана состоялся не без иронии судьбы в цирке Крутикова, а не в храме Брюм. И это незначительное обстоятельство точно предопределило будущий характер разыгрываемой комедии, наложив на нее отпечаток циркового представления. Не допуская даже мысли, что русский свитский генерал может серьезно увлечься своей ролью и мечтать о превращении Малороссии в самостоятельное государство, киевляне искренне приветствовали его избрание. Для всех одинаково было ясно, что нужно забаррикадировать Малороссию от Савдепии, оградить ее от захвата, опустошения и разорения большевиков, и гетманщина являлась лишь вернейшим способом к достижению этих целей и, конечно, рассматривалась только как временная мера, вызванная роковым стечением обстоятельств. Вот почему киевляне были озабочены только тем, чтобы направить деятельность гетмана и его правительства в правильное русло, предостеречь их от ошибок и обеспечить выполнение намеченных программ. Эти программы обсуждались чуть ли не в каждом доме, и киевляне с напряженным вниманием следили за каждым шагом гетмана. Прошло немного времени, пока сформировался состав правительства, и киевляне приуныли. Внушали сомнения не только министры, среди которых были евреи, и с родством с ними случайные люди и дилетанты, но и сам гетман, не отдававший себе отчета в той роли, какую был призван играть, и окруживший себя убежденными самостейниками, подчинявшими его своему влиянию. Правда, положение гетмана, связанного директивами немецкой власти, было трудным. Он был обязан выполнять программу самостейников, и в том случае, если бы не сочувствовал ей. Малейшее уклонение от этой программы явилось бы изменою и по отношению к немецкой власти. Такое уклонение было притом и фактически невозможным, ибо явилось бы самоупразднением гетманщины. Положение было действительно до крайности нелепым. Тем не менее, территория Украины представляла собой в этот момент совершенно чистое, ничем не засеянное поле, какое в руках опытного работника, бросившего добрые семена, могло бы дать прекрасные всходы. Гетман просто не понимал своей задачи, какая должна была сводиться не к государственному строительству Украины, хотя бы и по совершенному плану, а только к закреплению ее военной мощи в размерах, устранявших опасность нового вторжения большевиков. В связи с этим его усилия должны были быть направлены к тому, чтобы привить эту точку зрения и немецкой власти, а вопросы внутреннего распорядка и государственного строительства он обязан был отнести на второй план, не забывая того, что являлся лишь калифом на час, обязанным при наступлении должного момента сложить с себя свои звания и вернуть Малороссию русскому царю. Вместо этого гетман, по-видимому, искренне увлекавшийся своей ролью, сформировал свое правительство, ставшее насаждать чуждую русскому правосознанию государственность, и проявлял весьма недвусмысленное отношение к тем, кто ей не сочувствовал. Совершенно очевидно, что он был бессилен вызвать к себе доверие и симпатии со стороны русских людей, и его власть держалась только на немецких штыках, как тогда говорили, да на кучке самостейников, терявшихся в массе населения Малороссии и не представлявших собою никакой реальной силы. В результате русские люди начали сторониться от гетмана, и хотя в этот момент в Киеве и было много опытных государственных деятелей из состава прежнего царского правительства, однако никто из них не желал сотрудничать с гетманскими министрами. Впрочем, и гетман не считал нужным обращаться к ним за помощью. Управлять значит предвидеть. Но именно этого предвидения и не было у гетмана. Не было никакого государственного опыта и у гетманских министров. Не могло быть посему и вопроса о том, удержалась бы власть гетмана своими собственными силами, если бы лишилась той ненадежной опоры, какую представляли собой немецкие штыки и кучка самостейников, окружавшие гетмана. А между тем, этот вопрос являлся важнейшим вопросом момента, и на нем должна была бы строиться вся программа гетманского правления, какая бы предопределяла и направление его последующей деятельности. Этого не было сделано, и когда немцы под давлением союзников были вынуждены покинуть пределы Малороссии, то предсказания русских людей буквально исполнились. Петлюровцы мгновенно ворвались в Киев, и все здание, построенное гетманом, рушилось, как карточный домик, к вящему позору тех, кто его построил. Недолго продержались и петлюровцы. Снова началась ужасная бомбардировка Киева, снова полились реки крови, и погибли те, кто спасся в первый раз. Большевики снова завладели несчастным городом, а вместе с ним и всею Малороссией, и оставались в ней до тех пор, пока не были вытеснены добровольческой армией Деникина, вступившей в Киев в воскресенье 18 августа 1919 года. Глава 14. Под властью сатанистов. С наступлением первых признаков падения гетманской власти все мои знакомые, прибывшие из Петербурга, начали разъезжаться в разные стороны. Долей прочих задержался Головин с женою, о пребывании которых в нашем доме я и до сих пор храню признательную память. Статс-секретарь Государственного совета, тайный советник, гофмейстер высочайшего двора Головин, пленял каждого, кто его знал, своим христианским смирением, своей глубокою верою, кротостью и благородством подлинного барина, своей безграничной любовью к погубленной России, участь которой отзывалась в нем такой болью, что причиняло ему личные страдания. Как и все прочие лучшие люди, Михаил Николаевич потерял буквально все, и однако его личные потери точно не касались его, и мысль была занята только интересами России, о которой он безостановочно думал, о которой постоянно говорил, стараясь подыскать опору своим надеждам на ее возрождение. Не могу не остановиться и на светлом имени бывшего товарища министра внутренних дел Лыкошина, великого христианина и подлинного подвижника церкви. Вырвавшись с чрезвычайными усилиями из Петербурга, он недолго прожил в Киеве и скончался при крайне загадочной обстановке. Его нашли убитым на улице, и причина смерти осталась невыясненной. Совершенно исключительное впечатление произвел на киевлян государственный секретарь Крыжановский, которого киевские правые круги считали левым, пока не увидели в нем подлинного государственного человека со столько же широкими, сколько и ясными государственными программами, куда, конечно, не могли укладываться программы отдельных партий. Ближе ознакомившись с Сергеем Ефимовичем, киевляне страстно желали привлечь его к участию в правительстве Скоропадского, однако Крыжановский более чем кто-либо иной видел бутафорию гетманшафта и наотрез отказывался от такого участия. Очаровал киевлян и товарищ министр высочайшего двора граф Нирот. Сколько кротости и смирения, сколько подлинного барства увидели киевляне в каждом его жесте и движении, сколько горячей неподдельной любви к государю и России отражалось в каждой его мысли, сколько выдержки проявлял этот сановник, скрывая то великое горе, какое он переживал, глядя на окружающих. Совсем в ином освещении предстали пред взором киевлян и граф Бобринский, и Риттих, и все эти представители свергнутого царского правительства, вожди реакции, оказавшиеся на самом деле только государственными людьми, с высоты положения которых открывались государственные точки зрения, неусваиваемые провинцией. Тяжело было видеть этих больших людей, полных энергии, богатых государственными знаниями и опытом, и в то же время обреченных на абсолютное безделье или вынужденных искать себе каких-либо заработков для пропитания. Тяжела была и разлука с ними. И однако я радовался тому, что они покидали меня. Атмосфера жизни становилась все более страшной, вновь возобновились обыски, являвшиеся в сущности вылавливанием лучших людей для предания их казни. Никто не был уверен в завтрашнем дне, и каждый стремился вырваться из Киева в надежде, что где-либо в другом месте будет лучше. И, страшась за участь своих близких, я радовался, когда им удавалось после бесконечных хлопот вырваться из обреченного города. При всем том, нашему дому не суждено было оставаться пустым. Это было бы и опасно, иначе он бы был реквизирован. И на смену уехавшим у нас поселились дочери Кочубея и наш сосед по имению граф де Бальмин с племянником. Последний, впрочем, только навещал нас, ибо вынужден был скрываться в разных местах до тех пор, пока ему, наконец, удалось вырваться из Киева, благополучно добраться до своего имения и затем жениться на Кочубее. Вскоре наш дом превратился в столовую, куда приходили обедать в складчину все наши многочисленные знакомые, не имевшие уже ни средств, ни возможности питаться в своих собственных квартирах, откуда они были выселены декретами большевиков. Такая же участь ожидала и нас, и только превращение дома в столовую спасало его от реквизиции. Между этими посетителями были и те когда-то очень богатые и знатные господа, которые бессознательно тянулись за общим голосом недовольства царским режимом. Те глупые провинциальные кадеты, которые только теперь, стоя у разбитого ими же корыта, протирали себе глаза и точно не верили ужасу происходящего. Общество этих людей было для меня невыносимо. Наступили мучительные, страдные дни. В течение дня и ночи слышалась перестрелка на улицах и трескотня пулеметов. Каждый день являлись в наш дом вооруженные полупьяные солдаты для производства обысков и цинично, нагло крали, то есть, вернее, грабили все, что им нравилось и попадалось под руку. Каждый день можно было ожидать ареста, заключения в тюрьму и казни, и на общем совете было решено, что мой брат и я должны скрыться куда-либо из Киева. Это нужно было сделать и в интересах сестры, дабы не подвергать ее опасности. Было несомненно, что за моим братом и за мною следили агенты чрезвычаек, и что нужно было принимать какие-либо меры. Начались поиски места, но, увы, эти поиски ни к чему не приводили. Особенно тяжело было видеть малодушие со стороны тех монастырей, которые раскрывали нам раньше свои объятия. Брату моему, как киевскому старожилу и благодетелю этих монастырей, пользовавшихся его помощью в самых разнообразных видах и проявлениях, мне, как бывшему товарищу обер-прокурора Святейшего Синода. Теперь же наши имена сделались страшными, и настоятели монастырей буквально трепетали при встречах с нами, откровенно высказывая опасения навлечь на себя преследование со стороны большевиков вниманием к нам. Только спустя полтора месяца моему брату удалось найти приют в маленьком подгородном скиту Пречистое подле Киева, и он переехал туда, взяв и меня с собою. Там я и оставался с 15 февраля до Страстной недели, а затем приехал в Киев, имея в виду провести праздники с сестрою и снова вернуться обратно в скит. Первым встретил меня граф де Бальбин, который, взглянув на меня, всплеснул руками и спросил, чем я болен. Я ответил, что вполне здоров и чувствую себя хорошо. Тогда он подвел меня к зеркалу, и я сам в ужасе отшатнулся. «Неужели вы не заметили, что у вас страшное разлитие желчи? Разве в скиту? Вы ни разу не смотрелись в зеркало?» — спросил меня удивленно граф Сергей Сергеевич. «Ни разу не смотрелся. В моей келье зеркала не было», — ответил я. «Вот вам и монастырская пища», — сказал граф. «Теперь нужно ложиться в больницу». И вместо того, чтобы оставаться дома, я в тот же день, благодаря своему доброму брату, похлопотавшему обо мне, отправился в больницу Покровского монастыря, где и пролежал в кровати целый месяц, пользуясь вниманием игумении и уходом со стороны больничных сестер. Глава 15. Покровский монастырь. Много лет тому назад, в пору моего детства, прибыла в Киев на жительство вдова великого князя Николая Николаевича Старшего, великая княгиня Александра Петровна. Никто в точности не знал намерений великой княгини, однако народная молва связывала этот факт с болезнью, разбитой параличом великой княгини, чаявшей найти исцеление у киевских угодников. Приобретя в близком соседстве с Киево-Печерской лаврою небольшую усадьбу, великая княгиня устроила в своих покоях домовую церковь, посещение которой не возбранялось и посторонним лицам, и начала монашескую жизнь. В бытность свою гимназистом я нередко забегал в эту маленькую уютную церковь и видел великую княгиню, которую возили тогда в кресле, ибо она не владела ногами. Прошло немного времени, и Киев заговорил о чудесном исцелении ее императорского высочества, о тайном постриге ее и желании в благодарность за полученное исцеление основать в Киеве женский монастырь. Слухи стали подтверждаться, и через несколько лет в старом Киеве, в недалеком расстоянии от моего родительского дома, возникла дивная обитель, названная Покровским женским монастырем, настоятельницей которого и была назначена принявшая иночество великая княгиня, возведенная в сан игумении с именем Анастасии. Построенная в древнерусском стиле по эскизам, планам и чертежам младшего сына великой княгини, великого князя Петра Николаевича, обитель вскоре завоевала себе всеобщую любовь со стороны киевлян и привлекала к себе не только молящихся, но и буквально всех, труждающихся и обремененных, находивших за оградою монастыря и помощь, и утешение. Святая душа основательницы монастыря, матушки игумени Анастасии, нашла в этой обители отражение и своей веры, и своих духовных запросов. Образцовая больница с амбулаторным приемом выдающихся врачей города, содержащаяся на средства монастыря и дававшая не только бесплатное лечение, но и отпускавшая даровые лекарства каждому желающему, великолепные мастерские, рукодельные и иконописные, школы, книжные и иконные лавки – все это свидетельствовало о том, что в основе учреждения обители лежала только одна идея – любовь к ближнему, служение народу, великое и глубокое участие к его духовным и материальным нуждам. Могла ли думать святая основательница обители, отдавшая служению ближнему не только все свое имущество, но и свою жизнь, что спустя 10 лет после ее смерти сестры обители будут уничтожать надгробную надпись на ее могиле, опасаясь, что большевики осквернят дорогую могилу и выбросят тело почившей только потому, что она была великой княгинею. И однако такое опасение оправдывалось действиями озверелых большевиков, которые в порыве сатанинской ярости уничтожали в усадьбах помещиков и на городских кладбищах фамильные склепы наиболее известных людей, раскапывали могилы и кощунственно издевались над трупами буржуев, тех самых буржуев, которые и при жизни, и после смерти расплачивались за свою любовь к угнетенному народу и так жалостливо относились к бедному мужичку или серому солдатику. Любил я Покровскую обитель и часто навещал ее, а после смерти погребенной в нем матери обитель стала мне еще ближе, могилы спящих вечным сном еще дороже. Любил я бродить между ними и мысленно разговаривать с покойниками, останавливаться над могильными надписями, заглядывать мысленным взором в потусторонний мир. Тише. О жизни покончен вопрос. Больше не надо ни песен, ни слез. Прочитал я надпись на могильном памятнике. Помолись обо мне, стояла рядом. И обвеянная святой благодатью Божию обитель раскрывала предо мною тайны загробного мира, звала на небо, и трепетала моя душа, и не хотелось уходить. И такими родными и близкими были эти могилы чужих мне людей, и я понимал, почему они были такими. Потому что каждая могила была откровением, потому что среди умерших не было врагов, а все были друзьями, самыми верными, самыми мудрыми друзьями. И нужно было только захотеть говорить с ними, чтобы получить от их молчания то, чего не дало бы никакое общение с живыми людьми, никакая книга. Великая школа жизни – монастырь, но нет выше школы – кладбище. Только там пробуждается заснувшая мысль, и сознание проникает в полосу света, откуда видны небесные дали и горизонты вечной красоты и правды. Только там рождается радость, выходящая за пределы земных наслаждений. Та истинная, настоящая радость, какая дает новое содержание мысли, переставляет прежние точки зрения, определяет новые задачи, создает новые идеалы и способность идти им навстречу. Это радость встречи с Господом, когда становится так осязательно ясно, что истинное счастье заключается в том, что приближает человека к Богу и увеличивает любовь к Нему, а несчастье в том, что удаляет его от Бога, что самым лютым нашим врагом являемся мы сами, безумные, слепые, гордые люди, не только не ищущие Бога и не идущие Ему навстречу, но упорно не желающие пользоваться Его неизреченными милостями и дерзко восстающие на своего Творца. Все, что отягощает земную жизнь, все беды и нестроения, все неисчислимое горе и страдания, все это плод помыслов наших, результат одной причины нашего собственного самомнения и гордости, благодаря которым мы стали рассматривать нашу земную жизнь вне всякой связи с загробной жизнью, строить ее на началах, исключающих самую мысль о бессмертии души и нравственной ответственности. Больница была заполнена больными, однако уже на другой день я присмотрелся к этим больным и увидел, что главный контингент их составляют молодые и здоровые офицеры, укрываемые сердобольную обителью от преследования большевиков. Моя болезнь не требовала лечения и сводилась только к соблюдению диеты, что давало мне возможность перезнакомиться со всеми соседями. Между этими последними я встретился и со своим старым знакомым графом Сергием Константиновичем Ламсдорф-Галаганом, безуспешно разыскиваемым большевиками. Много раз ему удавалось вырываться из рук сатанистов, и всякий раз его спасало чудо Божие. Припоминаю курчавого юношу-офицера Дмитрия Г. со сломанной ногой, прыгавшего на костылях по коридорам и лестницам и не могущего усидеть на месте. Как страстно он ненавидел большевиков, как мечтал по выходе из больницы поступить в чрезвычайку, чтобы, если не убить ее начальника Лацеса, то хотя бы спасти его жертвы. вырвать из когтей этого человека зверя, обреченных на расстрел. Где он теперь? В течение месячного пребывания в больнице меня часто навещала сестра. Всякий раз она приходила взволнованной, встревоженной и приносила одну весть тяжелее другой. Не прошло и недели со времени моего переезда в больницу, как половина нашего дома была реквизирована большевиками. Они заняли лучшие комнаты в доме, заставив живущих в нем уплотниться, то есть попросту приказав им разместиться в двух комнатах, оказавшихся большевикам непригодными. По словам сестры, все это были чекисты со страшными зверскими лицами, с ног до головы вооруженные, соседство с которыми наводило ужас. Однако милость Господня была беспредельна, и кто знает, может быть, эти страшные чекисты явились именно тем орудием промысла Божия, какой охранял и защищал мою кроткую сестру и живших при ней. Большевики вели себя смирно, в течение целого дня не показывались на глаза, а являлись только для ночлега и ни в какие разговоры ни с кем не вступали. В то же время их пребывание в нашем доме застраховывало нас от худшего, ибо мы имели в их лице как бы даровую и надежную охрану. Тем не менее, сестра убеждала меня не возвращаться домой, а держаться в больнице как можно дольше. Пришел, однако, момент, когда дальнейшее мое пребывание в больнице оказалось невозможным. В конце марта большевики начали правильную осаду монастыря с целью выловить скрывавшихся там контрреволюционеров. Монастырь был обложен со всех сторон орудиями и пулеметами, и большевики стали его обстреливать. Совершенно очевидно, что надобности в таком обстреле не было, ибо ворота обители не запирались не только днем, но и ночью, и вход в нее был свободен для каждого. Обстрел имел в виду, конечно, только разрушение христианских святынь, глумление над верою, святотатство и кощунство. Жидки и полупьяные солдаты врывались с папиросами в зубах и в шапках на голове в храм, уничтожали иконы, били стекла, грабили, издевались над священнослужителями и монахинями и выгоняли молящихся из храма. При виде этих издевательств особенно сильно трепетали больничные сестры. Однако свершилось поистине великое чудо, какое спасло больницу и пребывавших в ней. Много времени прошло уже со времени описываемых событий, но я до сих пор не могу объяснить себе иначе, как чудом Божиим, тот факт, что большевики, разорявшие в течение нескольких дней Покровскую обитель, арестовавшие игуменью, казначею и настоятеля храма, не подходили даже близко к больнице, где и находилось главное средоточие так называемых контрреволюционеров. Спустя несколько дней большевики покинули монастырь, а здоровые «больные», в кавычках, признав свое дальнейшее пребывание в больнице небезопасным, стали постепенно покидать ее и искать себе нового места. Я вынужден был вернуться, к ужасу моей сестры, в наш дом, и, не успев войти в него, столкнулся с одним из чекистов, вступившим со мною в беседу. Отступление было невозможно, да и бесцельно. Я прошел с ним в кабинет, реквизированный товарищами, и, вспомнив свою беседу с солдатом, описанную в первом томе воспоминаний, приготовился говорить с ним на чистоту, имея уже много раз случай убеждаться в том, что уклончивость и недоговоренность приводит только к обратной цели, а прямодушие побеждает. Беседа длилась долго и сводилась к обвинениям господ в издевательстве над народом, однако же кончилась мирно. Вразумился ли чекист моими доводами, коими я особенно настойчиво подчеркивал неизбежность возмездия Божьего за нарушение его заповедей, я не знаю. Однако же его зверская наружность перестала пугать меня, и я увидел, что и за этой внешностью теплится какая-то искра человечности. «Может быть, оно и так, а может и не так», — закончил чекист, тяжело вздохнув, и, подав мне свою мозолистую руку, ушел из кабинета и больше меня не трогал. Перезнакомился я и с его товарищами-солдатами, но эти последние оказались столько же безмерно глупыми, сколько и симпатичными, добрыми деревенскими парнями, с которыми мы не только вступали в разговоры, но и делились своими опасениями, и от которых слыхали неизменное «не сомневайтесь». Под конец мы даже радовались, сознавая, что в их лице имеем надежную охрану, и я, в частности, перестал даже думать об отъезде в скит, оставаясь весь апрель в нашем доме. Между тем, огромное большинство моих людей и знакомых, в том числе и мой двоюродный брат, князь Дмитрий Владимирович Живахов и граф Сергей Константинович Ламсдорф-Галаган, томились в тюрьмах и чрезвычайках Киева. Воспоминанием о своем кузене и профессоре Киевского университета Армашевском, расстрелянных большевиками летом 1919 года, я отвожу последующие главы. О графе же Сергея Константиновича Ламсдорф-Галагане скажу теперь. По выходе из больницы Покровского монастыря граф некоторое время проживал в Киеве, будучи вынужден, как и все прочие, скрывать свое местожительство и каждую ночь проводить где-либо в другом месте. Под конец он все же был схвачен агентами чрезвычайки и приговорен к расстрелу. Подведя его к стенке, чекисты предъявили графу мою фотографическую карточку и требовали указания моего адреса. Благородный граф категорически заявил, что гвардия его императорского величества предательства не допускала и смерти никогда не боялась. Такой ответ, произнесенный в резкой форме, ошеломил большевиков, и они отсрочили казнь. О судьбе графа узнали его друзья, между которыми были представители простого класса, интересы которого всегда были близки графу, бывшему народником в лучшем смысле этого слова и пользовавшемуся чрезвычайной популярностью среди простого класса населения. В результате их заступничества чекисты не посмели тронуть графа и выпустили его на свободу. Велики милости Божии к нам, недостойным рабам Его. Дорогие радиослушатели, мы знакомим вас со страницами воспоминаний товарища оберпрокурора Святейшего Синода, князя Николая Давидовича Живахова. Книга издана в Санкт-Петербурге в 2008 году по мюнхенскому изданию 1923 года. Воспоминания публикуются по благословению Высокопреосвященного Вениамина, архиепископа Владивостокского и Приморского, и представляют собой уникальный документ эпохи, в котором автор стремился максимально правдиво изобразить внутреннее состояние Российской империи во время Первой мировой войны, в годы страшного клятвопреступного бунта и кровавой революционной смуты начала XX века. Настоящее издание содержит в полном объеме оба первых тома воспоминаний князя Живахова и подготовлено с текстов оригиналов, выпущенных в свет в Мюнхене в 1923 году и в городе Новый Сад в 1928 году. В эфире программа радиоцикла «Военная музыка и композиторы. Патриоты России. Великие имена и неизвестные факты». Автор – писатель, историк, культуролог, лауреат Патриаршей литературной премии Константин Ковалев-Случевский. Программа создана при финансовой поддержке Фонда президентских грантов.
Здравствуйте. Сегодня у нас вновь передача о военной музыке. И опять необычная. Посвящена она Александру Сергеевичу Пушкину. Почему? Сейчас узнаете. И очень важное место, между прочим, военной темы занимала в творчестве Пушкина. Еще в лицее он касается ее воспоминаниях в Царском селе. В стихотворениях «На возвращение государя-императора из Парижа» в 1815 году И вновь поэт обращается к подвигу 1812 года в лирике 30-х годов. Ода к гробнице Кутузова, Бородинская годовщина, полководец. А также в 10-й главе Евгения Онегина. Молодой Пушкин признается в юности в стихотворении «Сон». «Я не герой, по лаврам не тоскую, спокойствием и негой не торгую, не чудится мне ночью грозный бой». Или в стихотворении из письма к Василию Львовичу Пушкину: «Дай Бог, чтобы во всей вселенной воскресли мир и тишина». Вот для начала в нашей программе послушаем замечательную музыку, которую написал Георгий Свиридов к «Пушкинской метели». Вот марш оттуда. Откуда у Пушкина было это непреодолимое желание ратных подвигов? Почему главные герои многих пушкинских стихотворений и прозе – люди военные? В 21-м году, 1800, конечно же, Александр Пушкин написал стихотворение «Война». «Война! Подъяты, наконец, шумят знамена бранной чести. Увижу кровь, увижу праздник мести. Засвищет вкруг меня губительный свинец. И сколько сильных впечатлений для жаждущей души моей. Стремление бурных ополчений – тревоги стана, звук мечей, и в роковом огне сражений падение ратных и вождей. Предметы горных песнопений разбудит мой уснувший гений. Все ново будет мне, простая сень шатра, огни врагов, их чуждые взывания, вечерний барабан, гром пушки, визг ядра и смерти грозные ожидания. Вот такие стихи. Пушкин, как известно, никогда не служил и не носил военного мундира. Это удивительно, потому что условия, воспитание и окружающая среда, воинственное настроение эпохи влекли поэта к военной службе. Само царское село с обширным садом, наполненным и славой мраморной и медными хвалами екатерининских орлов, могло развивать воинственные чувства у лицеистов. Здесь проходили войска, отправлявшиеся на борьбу с Наполеоном. Писал Пушкин так: «Со старшими мы братьями прощались, завидую тому, кто умирать шел мимо нас». Поднося своему дяде Василию Львовичу поздравления в стихах на Пасху 1816 года, Пушкин, между прочим, выражал и такое желание: «Дай Бог, чтобы во всей вселенной воскресли мир и тишина». В это время Пушкин мечтал о поступлении в гусары. В 1817 году, по выходе из лицея, он идеализирует военное поприще. Вот что он писал: «Что восхитительней, живей войны, сражений и пожаров, кровавых и пустых полей, бивака, рыцарских ударов». Под влиянием дяди и друзей поэт все-таки отказался от военной службы, предоставив себе уединение и свободу. И по этому поводу написал: «Парады, караул, учения, все это ода не внушит, а только душу иссушит». Но до окончательного отказа от военной карьеры было еще далеко. Воинственное настроение Пушкина усилилось во время его пребывания на юге России, о чем мы и расскажем в дальнейшем. А сейчас послушаем еще одно произведение Георгия Свиридова, который написал музыку к стихотворению Пушкина «Зорю бьют». «Зорю бьют» — это, вы знаете, что это такое, это военный сигнал. Здесь звучат такие строки: «Зорю бьют, из рук моих ветхий Данте выпадает. На устах начатый стих, недочитанный затих, дух далече улетает. Звук привычный, звук живой, сколь ты часто раздавался, там, где тихо развивался я давнишнюю порой». Русская армия воевала за освобождение Греции. Принять активное участие в ее освобождении Пушкину не удалось. Но в 1828 году, когда открылась война за освобождение страны героев и богов, Пушкин просился в действующую армию на Дунай. Те же убеждения, да еще неудачное сватовство к Наталье Гончаровой, заставили Пушкина совершить путешествие на Кавказ, где шли военные действия в 1829 году. Но после женитьбы Пушкин смотрел на военную службу как на верхнее счастье. В одном из писем к жене под влиянием ревности он полушутя грозил развестись и уйти, цитата, «в солдаты с горя». Но мы заговорили с вами о путешествии Пушкина на Кавказ. Это знаменитое его произведение, которое он написал потом, «Путешествие в Арзрум». И вот это и есть тема нашей передачи. Видите, как мы постепенно к ней подошли. Итак, еще раз повторю, наша тема – путешествие Пушкина в Эрзурум. Он писал «Арзрум», а мы говорим «Эрзурум». Это правильно на самом деле. Пушкин немножко изменил название. Итак, Эрзурум был трижды взят русскими в 1829, 1877 и 1916 годах. Каждый раз из города вывозилось огромное количество исторических артефактов. В 1916 году были вывезены знаменитые турецкие знамена. По данным историков, сейчас они находятся в подвалах Эрмитажа. В это время турецкий султан написал письмо русскому императору. По этому поводу была написана народная песня, немножко шуточная. Ее пили и в предыдущей войне, начало 19 века, то есть в 1806 и 12 годах, это была такая русско-турецкая война. Но всеми учеными отмечено, что это в особо исполнялось именно вот в эту войну, когда воевали за Эрзурум. Пишет султан турецкий белому царю. Так начинается текст этой песни. «И хочет султан турецкий русскую землю взять. Отберу я всю русскую землю, в Кременную Москву стоять пойду и поставлю своих благоверов по купеческим домам, а сам я, султан, стану в Николаевском дворце». Послушаем эту песню.
«Ой, задумал султан турецкий, царю морозскому пошутить, он собрал господ начальника сторечия говорить.
Раз, два, три, ура, стану в речи говорить. Раз, два, три, ура, стану в речи говорить.
Ой, господа мои начальники, отряданные вы мои, разговор я всему царству принародный говорю.
Разговори, ура, принародный говорю. Разговори, ура, принародный говорю.
А я задумал думку крепкую и хочу вам рассказать. В 77-м году
хочу с русским воевать.
Слова прослышу про турецкую войну.
И мы все даем надежду на Россию, на свою.
Пушкин, патриот и гражданин, был неравнодушен к военной тематике. И не только писал, но и участвовал в Эрзурумском походе 1829 года. Тогда, во время остановки корпуса у речки Инжесу, произошло в его жизни знаменательное событие. Он непосредственно в качестве бойца участвовал в деле с турецкой кавалерией. Там, в этом небольшом сражении у речки Инжесу, Пушкин показал себя воином по натуре, бесстрашным воином. Его друг писал впоследствии, что если бы осуществилось желание Пушкина, неоднократно пытавшегося поступить в армию и стать офицером, то, вероятно, он и на военном поприще показал бы себя очень достойно. А может быть, добавлял он, что, скорее всего, погиб бы в одном из первых же боев, так как основным качеством его натуры было бесстрашие и презрение к смерти. В своей мемуарной по существу работе «Путешествие в Арзрум» Пушкин тщательно избегает упоминания о том, что он подвергался опасности, а между тем это факт несомненный. Итак, «Путешествие в Арзрум». 200 лет спустя путешествие самого Александра Сергеевича Пушкина. По следам Александра Сергеевича отправлялись многие исследователи, но не за рубеж. В давние времена пересекать границу Родины не всем было возможно, а Пушкин, например, как принято считать, никогда не бывал за границей. Однако он совершил в том самом 1829 году путешествие через Кавказ в сторону Персии, о чем и поведал в своих записках «Путешествие в Арзу». В наши дни попасть сюда немного проще и поразительно, как порой время стоит на месте, особенно, когда следуешь по пути великого поэта. Здесь располагался один из самых древних центров расселения людей на Земле. Здесь, кроме всего прочего, до сих пор на камнях можно пролить написанные тексты и увидеть таблички эпохи государства Урарту 2000 лет до Рождества Христова. Это одна из главных точек на планете, где появилась наша цивилизация. Именно в эти края почему-то так манила Пушкина. Когда я работал ученым-секретарем Пушкинской комиссии Института мировой литературы Академии наук СССР, а потом России, и мне приходилось собирать известных пушкинистов на встречи и обмен новыми открытиями в пушкинистике, то председателем комиссии был известный пушкинист Валентин Непомнящий. Поэта в Арзрум занесла жажда странствий. Пушкин ехал на Кавказ на лошадях почти месяц. Теперь с помощью самолета время в пути занимает полдня. Пересадка в Стамбуле, далее местными турецкими авиалиниями прямиком в Арзрум. Небольшой город на северо-востоке Турции. Поэт называл его по-другому – Арзрум, как я уже говорил. Но даже согласившись с его мнением, мы воспользуемся нынешним наименованием Эрзурум. Сейчас мы послушаем современную турецкую песню известного в Турции солиста Ибрагима Иркала. Он написал ее и исполнил в 1996 году. Она говорит о том, каков красивый город Эрзурум, и приглашает посетить его. «Давай, приезжай в Эрзурум. Эрзурум сочный, красивый. Давай, приезжай в Эрзурум. Он очень красивый».
Ağlan döken yastığın, evler yığın yığın, dağdaşların el ele, alem senin aşığın. Hadi gel.
Пологая долина Эрзурума со всех сторон окружена горами. Под ногами город. Над ним нависает горбатый холм, на котором цветными камнями выложен гигантский турецкий флаг с полумесяцем и звездой. Это Топия, или Топдаг. Это такая гора. Я взял с собой томик Пушкина, в котором прочитал. С восточной стороны Эрзурума, на высоте Топдага, находилась турецкая батарея. Полки пошли к ней. Турецкая батарея, оснащенная теперь современными пушками, так и стоит на этой же самой горе. Хотя земли эти переходили из рук в руки много десятилетий, и только в 1918 году перестали быть российской территорией. Известно, что Пушкин страстно увлекался в это время восточными традициями и задумал здесь свой будущий Бахчисарайский фонтан. В Эрзуруме он описал много фонтанов и мечетей, упомянул о трех могилах, древней достопримечательности города, сохранившейся и по сей день. Я нашел их и стал расспрашивать подробности у местного знатока. Следуя далее по своеобразному путеводителю поэта, добрался я до городской крепости и спил воды из источника, который, по замечанию Александра Сергеевича, славился Эрзурум. Дворец Сираскира, в гаремных комнатах которого проживал поэт, по его словам, не сохранился. И я пил из источника в центре старого Эрзурума, из которого точно пили воду Пушкин, молодой Николай Раевский, сын героя 1812 года, и генерал Паскевич, и еще много других. Список велик. Одна история из записок Пушкина привлекла мое внимание более всего. Это тайное посещение поэтом гарема Осман-Паши, якобы находившегося в то время в Эрзуруме. Пушкин, по его словам, проник со своим другом ночью внутрь помещения и видел одолисок. Директор здешнего краеведческого музея был удивлен, когда узнал об этом и отвечал, что подобное было невозможно. Да и вряд ли в то время тут могли находиться жены самого Османа-Паши. Пушкин же писал: «Видел я гарем. Это удалось редкому европейцу. Вот вам основание для восточного романа». Наверное, это уже я подумал. Пылкое воображение поэта, как это с ним не раз бывало, одержало победу над здравым смыслом. Ведь он уже бредил Бахчисарайским фонтаном. Зато какая красивая история. Сейчас мы послушаем удивительную песню. Она считается то азербайджанской, то турецкой, то армянской. Но все ее называют «Девушка с гор». Неописуемой красоты девушка спускается с гор. Ее называют «желтая невеста» или «невеста в желтом», или «невеста в золотом». Но еще ее называют, особенно турки, «эрзурумский базар». Вот мы послушаем ее мелодию, которая очень древняя. Это армянская народная мелодия, исполняется соло на таре. Запись 1937 года. Два слова о подножии Ноева ковчега. Я бывал в Армении. С вершины горы Тахинис открывается поразительный вид на Арарат. Но подойти близко всегда было на грани фантастики, ведь там была территория другого государства, то есть Турция. Чтобы оказаться у подножия Библейской горы со стороны Турции, надо отправиться на автобусе из Эрзерума в Догу-Баязид. И снова припоминается Пушкин с его путевыми заметками. Он утверждал, что, направляясь в Эрзерум с Кавказа, видел Арарат у границы Российской империи. «Наша граница», — пишет Пушкин. «Это стоило Арарата. Никогда еще не видал я чужой земли. С детских лет путешествия были моей любимой мечтой», — записал он в своем дневнике. Но это была еще одна ошибка поэта. Он, увы, видел Арагац, а не Арарат, так как ехал совсем по другой дороге. Но как ему, видимо, хотелось, чтобы это был Арарат? Священная гора, приютившая ковчег Ноя, воистину неземного происхождения. Среди гигантской долины, в окружении кажущихся едва заметными возвышенностей, Арарат вдруг резко вздымается за облака и словно протыкает небо своей вершиной. Панорама эта потрясает воображение и остается в памяти навсегда. Не случайно неподалеку выбрал место для дворца-крепости великий полководец Исхак-паша. Он воевал с русскими. Представьте себе самые крутые и высокие, при этом сказочные красивые скалы. На вершине одной из них находится неприступная крепость с зубчатыми стенами и толстыми башнями. Крепость видна за многие километры. Подъезжая по крутой петляющей дороге, вы медленно поднимаетесь навстречу небу и солнцу, и, наконец, перед вами вырастают мощные ворота. За ними сказочный восточный город со своей историей, традициями. Но все это в прошлом, которого, наверное, уже не вернуть. Брал все эти места русский полководец Паскевич. Послушаем знаменитую песню о нем, которая так и называется «Хвала тебе, Паскевич Рос».
Паскевич северный героев, умел ты средь жаров сберечь. В сердцах ледяных среди боев любовь к отечеству возжечь. И грозное потомство Кира карать за нарушение мира. Хвала тебе, Паскевич Рос, ты страх всей Азии нанес.
Хвала тебе, Паскевич Рос, ты страх всей Азии нанес.
Цитадель Исхак-паши считалась неприступной, однако была взята штурмовавшими ее русскими солдатами в 19 столетии. По этому поводу турецкий гид, узнав, что я прибыл сюда из России, а таковых здесь давненько не видывали, добродушно пошутил. «Верните нам, пожалуйста, золотые ворота этой крепости». «А почему я?» – удивлению моему не было предела. И тут он к моему новому изумлению поведал, что врата из чистого драгметалла, то есть золота, находятся в коллекции Эрмитажа в Санкт-Петербурге и являются предметом долгих споров, кому ими владеть, хотя крепость Исхак-паши просто испещрена русскими ядрами. После этого замечания я стал более пристально присматриваться к местности, прогуливаясь по многочисленным комнатам дворца, разглядывая вмятины, оставленные ядрами русских пушек. Сюда простирала свои длани могучая Российская империя. Сейчас мы послушаем важнейшее песнопение, которое связано с взятием Эрзерума. Оно, собственно говоря, и появилось в 1829 году. Все его знают как песню «Государевы солдаты говорят промеж себя. Занятие крепости Эрзерум». Текст этой песни написан Николаем Федоровичем Веревкиным, а записан был в сочинениях Василия Александровича Потта, известнейшего военного историка. Николай же Федорович Веревкин, русский поэт-песенник, был сыном подпоручика. Во всех кампаниях воевал под командованием генерал-фельдмаршала Паскевича. Самое интересное, что это, возможно, тот самый Веревкин, который был автором песни «Под зеленой ракитой», которую мы обычно называем «Черный ворон, что ты вьешься». И так звучит песня «Государевы солдаты».
Государевы солдаты говорят промеж себя, трудно быть нам в Эрзерумі, но мы выкажем себя.
Ой, мы дольные силы, ребята, но мы выкажем себя. Ой, мы дольные силы, ребята, но мы выкажем себя.
Но мы будем в Эрзерумі, от примерно говоря, этот город у султана, та, что Питер у царя.
Ой, вы дольные силы, ребята, то, что Питер у царя. Ой, вы дольные силы, ребята, то, что Питер у царя.
Будь он золотом унизан и бриллиантами